«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире «Диванная политика». И я, ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. На фоне свежего скандала с Роснефтью, богоспасаемой организацией, где закупают для VIP-корпоративов столовые приборы по ценам, которые рядовым псковичам и не снились, в наш город приехал главный борец с коррупцией Алексей Навальный. Цель визита благая – открытие штаба имени себя и формирование волонтерского актива, который, по мысли вождя, во время предвыборной президентской кампании должен будет заниматься тем, что обычно делают люди в такое лихое время – вешать баннеры, устраивать манифестации, агитировать население, ну и так далее. До недавнего момента сохранялась интрига, где будет располагаться избирательный штаб московского гостя. Но буквально за несколько часов до стал известен его точный адрес на улице Некрасова. Как раз напротив приемной другого, не менее известного оппозиционера, депутата областного собрания от партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Тут же поблизости и региональная администрация. Если что, можно забежать в тамошнюю столовку, подкрепиться. На церемонию открытия штаба Навального пришло более 100 человек. Люди в основном молодые, задорные, энтузиасты, одним словом. Было отмечено, что усиленного наряда полиции не было. Правда, один человек в форме болтался, но он со скучающим видом наблюдал только за порядком. И был всего один плакат, который, впрочем, не испортил встречу Алексея Навального с псковичами. С каждым, кто захотел посетить штаб, гость города здоровался за руку. Есть основания полагать, что ближе к дню выборов его правая ладонь станет шире левой и окрепнет до такой степени, что оппозиционеру впору будет участвовать в соревнованиях по армрестлингу. Никаких громких заявлений со стороны господина Навального не прозвучало, разве что традиционно ущипнул нашего губернатора за виллу в Ницце, да еще раз прошелся по местным дорогам. Единственное, что было подчеркнуто, так это штаб должен объединить все здоровые силы общества, которые ставят перед собой целью смену нынешней власти. Оно и понятно. Разве может спокойно спать народ, пьющий водку из неэкологического пластика, когда в Роснефти ее проклятую лакают из рюмочек по 11 тысяч рублей за штучку? Не говоря уже о вилках, цена за которую равна пенсии рядового скобаря. Но мы сегодня не об этом, а о том, какую все-таки миссию выполняет на самом деле господин Навальный в космическом масштабе. У нас на диванной партии меньшие размеры просто недостойны внимания. Да, у парня есть харизма, как есть и вполне конкретные заслуги. Во всяком случае, именно ему принадлежит идея политизировать YouTube, где каждый, кто не согласен с генеральной линией, может без всякой цензуры и комментариев посмотреть, как, например, живут и ведут свой бизнес сыновья генпрокурора, оценить архитектурные достоинства дачи премьера. Но в данном случае мы не про них. Представим на минуту, что Навальный пробился в список соискателей президентского поста и собрал немало голосов в свою поддержку. Лично у нас возникает в этой связи вполне конкретный вопрос. А как потом будут конвертироваться в реальную жизнь эти голоса? Партии, программы, каких бы то ни было парламентских амбиций у Навального нет. Неужели весь пар так и уйдет в гудок? И к тому же все эти штабы, обслуга, переезды по стране стоят денег и немалых. Зачем, задается вопросом рядовой избиратель. И, увы, не находит ответа. Мы все тоже спрашиваем, зачем. И тоже ничего в голову не приходит. Есть, правда, одна шальная мысль, с которой мы сегодня хотим с вами поделиться. Возникает подозрение, что господин Навальный нужен не кому-нибудь, а нынешней вертикали власти. Ведь именно участие в выборах этого позиционера сделает легитимным очередное переизбрание на пост верховного главнокомандующего сами знаете кого. Вспомните выборы Собянина. Тогда, в 2013 году, Навальный пришел к финишной черте вторым, набрав почти 30% голосов. У его соперника было 51% при общей явке 30% от всего населения жителей столицы. При этом яблочный Митрохин поимел всего 3,5%. Представители от ЛДПР и эсеров набрали в пределах 2,8%. Навальный на этом сером партийном фоне выглядел подлинным триумфатором, который на собственном примере доказал, что партии нынче не более чем анахронизм. Сегодня только ленивый не ругает Собянина. Дескать, замостил Москву, включил программу реновации. Вот, к слову, еще один раздражитель для всей страны, где 70% ее жителей пользуются ответственно падающей канализацией. Но никто, даже язвительные коллеги столичной редакции «Эхо», не может бросить в огород мэра камень, дескать, украл победу у простого народа. Все было по чесноку. Подобная история может повториться и с президентскими выборами. Тут за манипуляциями избиркомов будут следить в три мелкоскопа. И не приведи Господь, если во время выборов первого лица государства будут иметь место карусели, подтасовки, вбросы бюллетеней. Нет. Это будут самые честные и кристально демократические выборы. А гарантом этой честности станет, вот догадайтесь, с трех раз, именно господин Навальный. Плоть от плоти, кровь от крови, либеральной оппозиции. Тут уже и Макрон, и бабушка Меркель, если, конечно, ей снова доведется стать канцлером, утрутся и скажут: да, чистую победу одержал самбист с черным поясом. Не знаю, если бы не было Навального, то его стоило бы придумать, чтобы лишний раз доказать, что отечественная избирательная система самая избирательная в мире. Впрочем, это всего лишь догадка, не более того. Однако время покажет, насколько она близка к истине. Ну, а теперь к нашим домашним игрушкам, а именно итогам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Предварительное голосование прошло в минувшие выходные. Не будем говорить за всю Одессу, но в Пскове на избирательные участки пришло около 5000 человек. В относительных цифрах явка составила чуть менее 3%, то есть почти в два раза меньше, чем предполагалось. Руководство правящей партии ставило задачу обеспечить явку на низах в 5%. Но если ты хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах, говорили древние. Так и получилось. В принципе, ничего удивительного нет в том, что основная масса псковичей предпочла дачное удовольствие голосованию, держа при этом в головах заповедь про весенний день, который год кормит. Нас в данном случае, как всегда, интересовали нюансы всей этой борьбы. И тут можно констатировать. Нынешний праймериз, помимо всего прочего, продемонстрировал, что псковская публика – дама очень капризная и непредсказуема. Но кто-то здесь было заикнулся, что эти праймерис наглядно доказали, кто работал и кто встречался с избирателем, а кто ничего не делал и думал, что победит просто так. С одной стороны, конечно, оно и правильно, потому что в основной раунд выборов от «Единой России» прошли люди, которые постоянно мелькают на медийном фоне. Например, действующие депутаты, член Народного фронта, руководитель регионального исполкома Григорий Турчин, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, общественница и многодетная мать Елена Полонская, педагог Любовь Николаева, директор горводоканала Константин Болотин, предприниматели Григорий Стороненков, Валерий Лесников. А с другой стороны, вот посмотрите, проиграли. Игорь Сиротин, к слову, не последний человек в партии, руководитель регионального исполкома «Единой России». Также действующий депутат Игорь Щеменев, бывший городской парламентарий Сергей Калинин, другие персоны. Вот как это объяснить? Не иначе именно тем, что они стали крайними в оценке состояния города, которое давно вызывает нарекания у псковичей. Не менее тревожный сигнал прозвучал и для главы города, господина Цицерского. Он занял первое место, но имеет смысл внимательно приглядеться, как же проголосовали горожане на любимом Иваном Николаевичем 5-м округе, где он уже много лет подряд выигрывал выборы. Всего несколько голосов не хватило отставному военному летчику Валерию Тюменцеву, чтобы обогнать главу города. «Вот так компот», — сказал бы на нашем месте классик. Но на самом деле все вполне объяснимо. Чуть ли не каждое второе обращение на сайт губернатора касается состояния проезжей части дорог и улиц областного центра. Подозрения в картельном сговоре администрации с фирмами братьев Кухи, эти и другие, скажем деликатно, недочеты в работе городской власти, возможно, и стали поводом для такого вот результата. Могу лишь предположить, что после оглашения итогов праймерис Иван Николаевич, видимо, чувствовал себя солдатом, мимо уха которого пролетел снаряд. С другой стороны, все ведь делал правильно. и с народом встречался, и ветеранам руки жал, и пивняк каждое лето возле дома офицеров исправно работает, а вот чуть было не обмешурился. Просим заметить, это еще начало, потому что за праймерис наступает самая веселая часть выборной кампании, в которой примут участие соперники из других партий. Вот тот же самый господин Вилков, который, что называется, уже закусил у дела и готов продолжить идеологическую бомбежку городской власти. Не останутся в стороне и яблочники, которые непременно поднимут на щит тот же самый картельный сговор. Разбирательство ведь продолжается, а качество дорог и жизни в городе, увы, не улучшается. В заключении о причудах развития регионального туристического бизнеса. Не так давно известный псковский гастроном открыл на острове Залит пафосный ресторан, где гостей по принципу «поедем, поедим» он намерен подчивать изысканными рыбными блюдами. Затея, без спора, очень хорошая. Одна беда. Проблем на острове много. И одна из них может боком вылезти зачинателем нового бизнеса. Одна из них – отсутствие своего фельдшера. Уже почти год. Областные власти знают о проблеме давно, но, видимо, полагают, что это все в пределах нормы. Дескать, каждый месяц с материка приезжают врачи районной больницы, осматривают местное население и уезжают обратно по месту основной работы. А вдруг, когда они будут отсутствовать, с одним из гостей острова произойдет несчастье? Приступ астмы, сердечный приступ, удар током, утопление, да мало ли бывает на ровном месте происшествий. Тут уже никакая скорая не поможет. Да то бы плыть минут 15, а потом еще до районной больницы около часа ехать. Кто тогда придет человеку на помощь? Тем более, что речь идет о минутах. В случае с астмой, например, болезнь дает ровно 4. Не приведи Господь, если беда случится с ребенком. Вот что тогда будут делать власти? Я знаю, что первым делом областная прокуратура объявит тотальную проверку всех ФАПов на территории области на предмет наличия необходимых препаратов. Так всегда делается. Месяц-другой она будет продолжаться, проверка. А потом про трагический случай забудут. До следующего. Хотя времени можно не терять и уже сейчас. И той же самой прокуратуре начать проверку, как на территории Талапских островов исполняется закон Российской Федерации о службе скорой медицинской помощи. Это один вариант. Есть второй. Решать проблему следует коллективно. И здравоохранению, и нашему областному министерству туризма. Потому что это не только сохранность здоровья местного населения, но и забота о гостях, о приезжих. Меня могут поправить. Так у нас нет своего министерства туризма. Так создайте. Делая ставку на развитие этой отрасли, по меньшей мере, недальновидно задвинуть ответственных чиновников в уголок областного комитета по культуре. От такого симпиоза толчины-то нет. Поясню на пальцах. Отечественная культура по своей сути заточена на то, чтобы потреблять, а зарабатывает только туристическая отрасль, потому что у них, кроме всего прочего, разные задачи, разные подходы и разные, увы, ведомства. Иначе, кроме рукоплесканий начинанию господина Филатова, наши туристические чиновники в первую бы очередь озадачились бы здоровьем приезжающих на остров, если другим на местах наплевать. А то странно как-то получается. Громоздим региональную туристическую Мекку, а про фельдшера, банального фельдшера, забыли, не говоря уже о спасателей. Регбус, кроссфорд, как говорил Райкин. Тогда это было смешно, а сейчас явно не до смеха. На этом разрешите закончить. Всех благ и благополучия. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.